Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. На сей раз с Божьей помощью мы поговорим с вами о трех обетах монашества – детстве, нестяжании и послушании. Красно поистине и добро житие монашеское. Красно поистине и добро, если оно бывает сообразно с теми правилами и законами, которые положили начальники и основатели оного Святым Духом наученные, святитель Феодор Эдесский. Жизнь всецело посвящаемая Богу всегда располагала к себе сердца людей благомыслящих, зная, что все мы здесь только странники и пришельцы, они любят развивать в себе дух и силы высшей духовной природы человека, любят сокращать и уменьшать для неба земные свои нужды и заботы, любят искать блаженство в едином и единственном источнике небесных утешений – Боге. Одним словом, любят жить о Господе, жизнь высшую, совершенную, святую, указуемую евангельскими советами о произвольном девстве, нестяжании и послушании Господа ради. «Все, еже в мире, — говорит возлюбленный ученик Христов, — похоть плотская и похоть очес и гордость житейская» — послание Иоанна 2. Сие тройственное зло может, однако же, быть побеждаемо целомудрием, нищетою и послушанием. И вот почему монашество всегда требует исполнения трех обетов – девства, нестяжания и послушания. Для желающих посвятить себя монашеской жизни необходимы верные и основательные понятия о каждом из всех трех обетов. Удовлетворим этой потребности по нашей силе и возможности. Рассмотрим со вниманием каждый обет отдельно. Итак, обет девства. Первый обет монашества есть обет девства. Чистота, которой святость звания христианского требует от всех верных, не ограничивается тем только, чтобы воспретить им некоторые грубые и постыдные беспорядки, кои апостол Павел запретил и именовать между христианами. Каждый христианин отрекается от похоти и плоти при крещении, и через это делается святым членом Иисуса Христа и храмом Духа Святаго. Посему он должен жить по духу и убегать всего того, что оскверняет в нем чистоту души. Итак, порабощение плоти духу есть обязанность общая и у иноков со всеми христианами. Но посвятить тело свое Иисусу Христу через обязательство хранить оное вечно в чистоте девственной не всякий истинный христианин обязывается. «Моей только вместите сие», как говорит Спаситель, «да, вместит». Первым примером девственной жизни служит для инока сам подвигоположник Иисус Христос. «Господу, — говорит святый Мефодий, — предоставлено преподать все учения о девстве людям, поилику он один, пришед на землю, научил возноситься к Богу, архиерею и главе пророков, прилично именоваться и главою девственников». Иисус Христос, говорит другой учитель церкви, девственная слава сый, не только рожденный от Бога изначально, но и как человек, подобный нам, но выше нас, воплотившийся от девы без мужа, показал в себе самом истинное и всесовершенное девство. Посему-то он сам научил всему самым делом, хотя и не положил законом, ибо не все вмещают, как он говорит. И святитель Иоанн Златоуст говорит: «Некогда в раю существовало девство, и эта змея растлела, посему в средние времена его не видно было. Когда же пришел родившийся от девы Иисус Христос, тогда оно снова явилось». Другой чистейший образец девства мы видим при непорочной Деве Марии. Первая Дева Божия есть Преблагословенная Мария. В непорочности младенческой, быв посвящена Богу на всегдашнюю чистоту, она сделалась навсегда непоколебимым основанием ангельской на земле жизни. «И Матерь Твоя, — говорит святый Мефодий, — родительница жизни, благодать нетленная, будучи Девой, вопияла Тебе. Тебе посвящаю себя чистою и светильником светоносным сретаю Тебя». С того времени, как Дева учинилась Божию Матерью, говорит святый Григорий Богослов, уже открытым образом стали провождать безбрачную жизнь. Из самых слов, сказанных святой Девою к ангелу, «како будет сей деже мужа, не знаю», видно, что она была девственница, дала обет хранить свое девство. Иначе что выражал бы и я вопрос? Так понимали сии слова Богоматери и отцы церкви. мне должно сохранить мою плоть, посвященную Богу, как некий священный дар, неприкосновенную, хотя ты и ангел, говорит Богородица, и пришел с неба, хотя и высшей природы явление твое, впрочем-то, чтобы я познала мужа, этого быть не может. Как я буду матерью без мужа? Ибо хотя я знаю обручника Иосифа, но не знаю мужа. Так объясняет слова Богоматери святитель Епифаний. Подобным образом сие слова «как убудет сие и где же мужа не знаю» понимает и блаженный Августин. Этого, говорит он, святая дева, не сказала бы, если бы прежде не дала обета быть девою, но так как это обычай израильский отвергал, то она и была обручена праведному Иосифу. После примеров главы девственников Иисуса Христа и преблагословенной его матери Девы Марии могут служить примером Иоанн Предтеча, апостолы Яков, Иоанн и Павел. Об Иоанне Предтече Иосиф Флавий повествует, что он был Илия по образу жизни и благочестивой ревности, и девственник. О святом Якове свидетельствует Езип, палестинский писатель, что он, посвященный Богу от чрева матери, не вкушал вина, не питался мясами животных, не намощало тело своего елеем. Колено его от частых колен преклонений пред Богом молитву за себя и за других покрытые были наростами. Блаженный Ироним прибавляет к этому, что Яков соблюдал и девство. Тот же учитель церкви свидетельствует, что девственником был и Иоанн, удостоенный особенной любви от Господа и усыновленный им преблагословенной Девой со креста. «Тебя, девство, — говорит святый Ефрем Сирин, — возлюбил и святый евангелист Иоанн, и за сие удостоился возлежать на персте Господа славы». Или, как другой учитель церкви говорит, «за сие ему более других апостолов была отверстия дверь к таинствам небесным». А святый апостол Павел сам о себе свидетельствует, что он был девственник. «Добро им, вдовицам и безбрачным, — говорит он, — аще прибудут, як уже и аз». «Хочу, — говорит святый Амбросий, — чтобы вы, девственники, подражали всем девстве апостолу Павлу, который удалился от связи брачной для того, чтобы теснее соединиться с Иисусом Христом. Он не мог бы достигнуть такого дара своего апостольства, если бы был связан узами брака. И да, не имам власти, — говорит апостол в другом месте, — сестру жену водите, но не сотворих вам по области сей, но вся терпим, да не прекращение кое дамы благовествованию Христову» в Коринфянам 9 глава. То есть он лишил себя помощи и утешения брачного состояния, чтобы тем беспрепятственнее заниматься проповеданием Евангелия. Следовательно, и всем апостолам желал бы того, чтобы посвятить себя на служение Богу и благочестию в девстве. Место в Новом Завете об обете девства находится в словах Иисуса Христа. «Судьбо скопцы, говорит Спаситель, иже от чрева матерня родишеся тако, и суть скопцы, иже скопишеся от человека, и суть скопцы, иже исказиша сами себе ради Царствия Небесного». Матфея 19 глава. Здесь Спаситель представляет различные роды людей, скопящих себя. Одни таковы от рождения, другие по принуждению, третьи, наконец, по собственному убеждению, добровольно. Все это последние явно никто иные суть, как давшие обеты девства. Так под скопцами, скопившими себя ради Царствия Небесного, разумеют девственников и отцы Церкви. Кого, как не избравших монашескую жизнь и девственников, говорит святый Епифаний, должно разуметь под скопцами, скопившими себя ради Царствия Небесного, тоже под ними разумеют и другие отцы Церкви. Кроме того, самая связь речи показывает, что под скопцами, скопившими себя ради Царствия Небесного, должно разуметь девственников. Спаситель, сказав о скопцах, как о тех, кои напрасно скопят себя, не будучи целомудренны в помыслах, так и о тех, кои ради Царствия Небесного скопят себя, прибавляет: «Мои мстите, да мстит». Не все обязываются быть скопцами ради Царствия Небесного, но те, которые могут это мстить. Господь сам предварил нас, что не все способны девствовать, не все вмещают в словесесть его, но им же дано есть. Матфея 19 глава. Он сам призывает к подвигу девства не всех, но только тех, которые способны, которым дано сие дарование. «Мои вместите, да вместит». Но не все могут вместить, говорит святый Златоуст, потому что не все хотят. Пальма предложена. Кто желает славы, тот не помышляет о труде. Подвигоположник, говорит другой учитель церкви, предлагает награду, приглашает на поприще, держит в руке венок, награду девства, показывает чистейший источник, вопиет, жаждай, да придет ко мне и да пьет, моги местить и да местит. Иисус Христос всего трудного подвига детства, говорит тот же учитель церкви, не заповедует, не налагает, но предлагает. О детстве можно сказать «моги вместить и да вместит», а о правде нельзя сказать, кто может исполнять ее, тот пусть исполняет. Но всякое древо, не приносящее доброго плода, посекается и в огонь метается. Из всего этого видно, что под скопцами ради Царства Небесного должно разуметь тех, кои добровольно отрекаются от уз брачной жизни и посвящают себя жизни безбрачной. Сноска. Господь не мужчинам только, говорит святой Киприан, обещает благодать воздержания, входя жен, но по элику жена есть часть мужа, из него же взята и образована, и по элику во всех писаниях подтверждается сила слов, изреченных прародителю, и будет а два в плоть едину, то с мужем, разумеется, вместе и жена». Есть также ясное место об обете девства у апостола Павла в послании к Коринфянам. «А дева, — говорит апостол, — повеление Господне имам, совет же даю». Высший апостол предлагает учение Коринфянам о целомудрии, а теперь обращается к девству и говорит, что Господь не положил закона и не дал повеления касательно девства, а сказал только «моги местите, да местит». «Посему и я, говорит апостол, не предписывает что-либо касательно сего предмета, а даю свое мнение и совет по калику, и я сам, по милости Божией, удостоен быть верным, близким к нему и таким, которому можно верять тайны. Так понимает все место и святый Антоний Великий. Блаженный апостол Павел, говорит святый Антоний, рассуждая о девстве, говорит о девах повеление Господне не имам. Он не имел повеления по элику, не все могут носить тяжкое бремя девства. По сей причине оно и предоставлено свободе тех, кои могут оно и вместить, и понести. Не сказал святый апостол Павел, говорит святый Златоустый, о девах повеления Господня не полагаю, но повеление не имам. Как бы так он сказал, если бы я, побуждаемый человеческим рассуждением, все заповедал, то бы оно недостойно было вероятия. Когда же Богу сие угодно было, то это есть благонадежный залог к вере. Вот основание монашеского обета девства. Итак, давайте рассмотрим содержание обета девства. Итак, что же есть девство? Каждый, говорит знаменитый пастырь нашей церкви, по собственному опыту знает девство как естественное состояние, предшествующее браку, не испытавшее тайн брака, не пробужденное к познанию их. Это только трава, лилии, а не цвет. Только лето росли яблони, а не яблоко благовонные. Девство, младенчество, потому самому, что есть просто естественное состояние, не есть дело свободы, не плоды подвига, следовательно, не есть добродетель. Прилично оно называется невинностью, потому что в нем нет вины, противоположной девству, но и все тут. А еще нет в нем превосходного достоинства, принадлежащего девству совершенному. Девство как подвиг, как добродетель, как цвет чистоты, как плоды целомудрия, как путь совершенства является тогда, когда человек в возрасте, по обыкновенному ходу телесной природы, более или менее располагающему к супружеству, не предаваясь влечению природы, не увлекаясь обычаем, примерами, приятностями и нуждами общежития, решается не приобщаться к браку, а соблюсти девство навсегда. Слова митрополита Московского Филарета. Но одно отречение от брачного союза не составляет истинного и совершенного девства. Совершенное девство состоит как в чистоте тела, так и души. «Не посягшая печется о Господних, как угодите Господеви, да будет свято телом и духом», говорит святый апостол Павел. «Не тело только должно соблюдать нерастленным», говорит и святитель Мефодий, «нужно заботиться и о душе, и украшать ее праведностью». Телесное удаление от всего, принадлежащего браку, еще не есть совершенное девство, а только низшая степень оного. И его стремление и приближение к Богу как существу духовному может и должно совершаться в духе. Девство же тело отъемлет только препятствие стремлению духовному и пресекает стремления противоположные. Какая польза, говорит блаженный Теодор, сохранившему тело свое девственным, когда душу его растлевает демон непослушания? Или как получит венец тот, кто подавил себе чрево неистовства и всякую телесную похоть, а самомнение, самолюбие оставил без внимания? Таким образом, все должно быть чисто, непорочно в девственнике, посвятившем себя безбрачной жизни. Взоры должны быть устремлены только на небо, уста должны отверзать только для воспевания песни духовных, а уши – для слышания истинной жизни вечной. Воображение должно представлять только изображения чистые и святые. Ум должен быть занят одной надеждой благ вечных и милосердием Божьим в рассуждении души его. «Если уста мои, — говорит святитель Мефодий от лица христианской девственницы, — буду отверзать для изъяснения Писания или для того, чтобы православно и достоприлично воспевать по силе Бога, и буду заключать, полагая двери хранения устам, чтобы не говорить суетного, то чистые уста мои и посвящаются Богу».